Друзьям, добрый вечер, я всех с большим удовольствием приветствую в эфире сразу двух YouTube-каналов. Как всегда, я вам напоминаю, что вы сделали абсолютно правильный выбор, листая различные страницы YouTube или будучи уже подписчиком наших YouTube и получив анонс. Сегодня обещаем вам очень интересный вечер, как на YouTube-канале Фейгин Лайф и, конечно же, на YouTube-канале Курбанова Лайф. Друзьям, как всегда, все самые интересные новости и события, а их сегодня очень много, поверьте. Мне было крайне сложно выбирать, чтобы успеть абсолютно все, но будем стараться. Все, конечно, как всегда будет зависеть от нашего главного соучастника Марка Фейгина. Марк, здравствуйте, добрый вечер.
Да, соучастие – это состав, между прочим.
Вам-то не привыкать?
Мне вполне, конечно, а я уголовник, я вообще завзятый. Скоро рецидивистом буду осудят. Вообще, на дело этих...
Так где-то должны быть купола. Ясно, что это признак того, что вы побывали там, но все равно нужно соответствовать.
А я заочно. Они меня заочно под арест, заочно, значит, розыск, а я заочно отсидел. Ну, в принципе, я все равно всех приветствую, особенно зрителей и, конечно, канала Курбанова Лайф и канала Фейгин Лайф. Спасибо, что вы пришли. Ну и Алену, конечно, тоже приветствую.
Друзья, как и всегда, буду, конечно же, вас призывать быть активными в чате, комментировать все увиденное, услышанное. Нам всегда очень важна ваша точка зрения и мнение. Не забывайте, что, конечно же, для нас очень важно расширять круг и количество наших единомышленников, поэтому здесь я, как всегда, напоминаю, что очень важно, чтобы вы подписывались на YouTube-канал Фейгин Лайф и Курбанова Лайф. Ну и будем так считать, что мы встречаемся сегодня 15 февраля, на следующий день после Дня Валентина. Я на эту тему спекулирую и говорю, что вместо Валентинки, вы можете легко отправлять нам лайк. Это, собственно, то, что очень помогает нашей работе. Ну и, собственно, Марк, про День Валентина, про День всех влюбленных. В общем, отлюбили вчера вооруженные силы Украины и ГУР еще один большой десантный корабль «Цезарь Куников». Использовались украинские беспилотники «Магура В-5». Сейчас как будто бы Z-каналы, телеграм-каналы говорят о том, что даже успели отправить в отставку командующего Черноморского флота, его сняли с должности, я напомню, что это адмирал Виктор Соколов. Нет нигде подтвержденной этой информации, проверить ее невозможно, но что важно, значит, мы же мониторим каждый день российское информационное пространство, надо нам за это, за вредность молоко давать, и, в общем, они абсолютно делают вид, что ничего не произошло. То есть, я напомню, когда сбили Ил-76, там горело через полчаса. Они знали, откуда был нанесен удар, чем был нанесен, имя, фамилия, где проживает кличку собаки военных, которые это сделали. Ну, потому что подготовленная спецоперация. Здесь они делают вид, что ничего не произошло. Как вы считаете, можно ли это воспринимать за то, что немножечко нашел все-таки Буданов точку боли, и, конечно, они делают вид, что все хорошо?
Но смотрите, ведь как получается. Дело в том, что «Цезарь Куников» – это судно аж 86-го года, спущенное на воду. Это там 114 метров, такое судно, в общем, приличие, 114-115 метров. Я не специалист, но я посмотрел просто в Википедии. И он значительное судно, потому что вот этот «Цезарь Куников» – это, может, кто не знает, это герой Великой Отечественной войны. Она называется в России Великой Отечественной войной. Вот, известный военачальник погиб. Еврей, кстати, что тоже необычно. Обычно запрещено было при Сталине и позже тоже называть в честь евреев суда военные. Ну, антисемитизм государственный – это нормально. Вот. И он легендарный как бы кораблик еще с советских лет, понимаете? И получается-то ведь какая беда? Видимо, после Москвы крейсера, о котором сложно было молчать, скандалов много было, и конечно, праздниц в Украине, что понятно, да, так сказать. После вот этого Новочеркасска десантного корабля, который в доке прям погиб, и еще и других судов поменьше, а их много было, там 25% ведь практически уничтожено. Получается, что абсолютно все бесполезно. Ведь как он уничтожен, этот Куников был? Опять надводными дронами. Ну, мы видели видеозапись ГУРа, они вот врезаются в корпус, взрыв там, и так далее. Сейчас ведь как? Скажут, что этого не было. Ну, а как не было, если видеозаписи есть? Погодите, а как? Все равно же и спутниковые уже наверняка, и другие средства зафиксировали это. Сказать, что это было, значит, ну что получается, что вы, значит, говорили, этого больше не повторится, это все, и вот по новой одно и то же. Мне кажется, что они вот решили для себя просто-напросто помалкивать. Просто вот нет и все. Это связано с выборами, конечно, еще. Ну, так называемыми выборами в России, потому что, ну как же, они собирались взять, извините, взять Авдеевку или там, я не знаю, еще какие-то там Купинск взять, а тут раз и нету Цезаря Конникова. И ведь сколько погибло, непонятно совершенно. Но много, видимо, погибло, потому что удар, взрыв, матросы погибли и так далее. Я думаю, что вот в контексте вот этих всех вышеописанных причин, и потому что конкретно этот момент неподходящий, вот потому что это как бы идет выборная кампания, и тут победные реляции должны громче звучать, и потому что, ну, много уже просто кораблей, значимых кораблей, ну, судно 114 метров. Там, кто скажет, да ладно, ерунда, у нас таких много. Да где у вас таких много? Все меньше. И вам в бассейн Черного моря их не завести по морю-то, потому что запрещено через Босфор и Дарданеллы проходить военным кораблям. Я думаю, они просто решили за лучшее, что не будем это никак освещать. Гнать волну не надо. Мы справимся с той волной, которая будет вот подспудно в интернете бушевать и так далее. А типа все равно все забудется. Все равно это все потеряет значение. И, безусловно, они накажут всех, кто пропустил эти надводные дроны. Они же приняли решение, что больше ни один корабль посредством вот этих надводных дронов не погибнет. Там же они какие-то чуть не сетки ставили, еще что-то.
Ну, это они защищали больше Крымский мост, да.
Крымский мост, там акваторию. Акваторию тоже как-то защищает, там где суда стоят. Ну, как я себе это понимаю. Ну, я не специалист, я же не претендую на позицию эксперта. Но если вот, ну, даже я там, управленец бывший, представим себя на их месте, да, сказал, какого хера у вас раз за разом одним и тем же способом убивают корабли? Вы дураки или нет? Что вы для этого предпринимаете? А мы ничего не можем предпринять, там очень эффективные средства. Ну, так это получается, все корабли так сдохнут. То есть, я их считаю, 120 судов таких непосредственно военных, которые...
Это что? Ну, 13 больших десантных кораблей, а остальное, ну, там делится уже на какие-то другие там подводные же лодки есть и прочее.
Не, ну так по смыслу так, да, ничего же не останется, правильно? Вот, ничего не останется вообще. Ну, то есть вот из того, как это все выглядит, значит, вот в ближайшее самое время, значит, кораблей не останется вообще ни одного. Ну, как бы, а как еще это описать? Вот как это еще описать? Ну, а раз так, то это очень-очень болезненно, понимаете? Это очень больно, понимаете? Без смазки. Это еще и 14-го, представляете? Я уж не знаю, чем там матросы занимаются, но это действительно больно. Получается, что нет такой даты, когда все безопасно. В любую дату может прилететь дрон или приплыть дрон. Поэтому я думаю, что в связи с выборами... в значительной степени вот как бы в моменте решили до 17 марта не будоражить, а потом говорить, что хочешь.
Ну, вы вспомнили про историческую сводку, там же еще символизм в том, что этот Цезарь Конников, он, собственно, сам умер 14 февраля. И, конечно, для нас остается загадкой, это чисто теоретические совпадения или все-таки хорошо продуманная спецоперация. Но я же не зря вспомнила там про Ил-76, не только в контексте того, что они же раздули бучу и начали делать свои поспешные заявления, а еще потому, что было созвано срочное заседание ООН, я хочу узнать, будет ли Небензя выступать, ведь снова абсолютно кровожадные укранацисты, криптохохлы уничтожили, да, еще и еще русскоговорящих на территории Украины. Но мне кажется, что это тоже достойно того, чтобы вынести на высокую трибуну ООН.
Вы имеете в виду ситуацию с Белгородским торговым центром? Или что?
Нет, я имею в виду исключительно Цезарь Конников. Но это же одно и то же, да?
Нет, нет, это они выносить не будут. Нет, 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 нет. Это исключено абсолютно. Ну, как бы зачем? А что? Ну, где? Ну, нет, нет. Это придавать значение, это самим обозначать. Нужно как-то обосновывать, но вот убили, террористическая атака, это же значит, действительно убили. И никто не будет, скажет, ага-га, ну так война, вы же сами туда приехали. Они... А что вот эти корабли не тонули прежде? Ну, наверное, понятно, это военная цель, абсолютно законная здесь. Нет, нет, по этому поводу они педалировать эту тему не будут, это исключено абсолютно. Они, я думаю, другие способы избирают,
конечно. Я иронизирую, конечно, на эту тему, но вы сами вспомнили Белгородский торговый центр. Сегодня действительно были обстрелы. Тут несколько, значит, фактов. Первое – это то, что, ну, например, Легион Свободы России совсем недавно сказал, что за каждый обстрел по Харькову, а у нас практически каждый день гибнут люди, конечно же, Россия будет получать свои удары, и притом они, кажется, даже говорили про Белгород. Второе – это очень странные были такие сообщения о том, что это и работа российского ПВО была, и какое-то схождение опять неконтролируемого боеприпаса. То есть разное, можно сказать. Но с другой точки зрения, ведь что обычно говорит российская пропаганда? Что они не стреляют по Киеву по жилым домам, это на самом деле наша криворукая система противовоздушной обороны, и это мы сами себя обстреливаем. Поэтому мне кажется, что сегодня мы тоже можем себе позволить сказать, что по Белгороду снова стреляли россияне. Что вы видите за этой историей? Да, кто-то говорит, это бумеранг судьбы, Но есть и те силы, Марк, это очень важно, да, которые обычно подчеркивают, что Украина так не делает. Для нас очень важна наша репутация, наша военная честь, и, конечно же, мирные – это не наши цели.
Ну вот смотрите, начнем с обратного. Смотрите, как это можно прекратить? Да очень просто, элементарно. Даже не выводя войска, даже не деоккупируя территорию, прекратите любые обстрелы территории Украины. Резонно? Но на этом фоне, если вы полностью прекратите дронами, ракетами, кинжалами, ятаганами, чем вы там еще обстреливаете, просто прекратите и заявите, все, мы больше не обстреливаем территорию Украины. Территория Украины ни одним своим сантиметром вне линии фронта не участвует в войне. Мирные люди находятся там в военном объекте, не находятся в военном объекте, находятся там в казармах солдатских, не находятся, находятся в военный завод, не находятся, они не участвуют в войне. И мы просим, пожалуйста, на территории России, чтобы тоже ракеты там не падали. Допустим, такое бы было бы заявление и такое бы действие было. Мы не верим в то, что российское руководство на это пойдет. Оно никогда на это не пойдет. Там цель именно начала войны была в том, чтобы уничтожать мирное население Украины. Вот все, что мне там говорят, это все несерьезно. Понимаете? Цель была именно изничтожить украинскую нацию. Как это сделать? Военных уничтожить, там, гражданские объекты, чтобы не было вообще никаких украинцев. Они сами об этом заявляют. Путин в интервью так и говорит, что нет никаких украинцев. Значит, те, кто называет себя украинцем, должны быть уничтожены. Ну, вот такая же логика. Кто скажет, толсто, ну, ты придумаешь, натягиваешь. Как же натягиваешь, дорогие друзья? А кто погибает-то? 500 000 из кого составились погибшие? Ну, да, военные, те, другие. Но еще же кто-то, понимаете? Поэтому для того, чтобы прекратить это все, и чтобы никакие белгородские центры своими ПВО или украинскими ракетами, просто прекратите обстрелять полностью территорию Украины. Ну, это же можно сделать, да? Ну, хотя бы на стороннем порядке начните, прекратите это все. Да? И тогда вы можете требовать, слушайте, мы не обстреливаем вашу территорию. Не надо больше в Белгород там стрелять. Ну, давайте договоримся, что мы больше территории не обстреливаем. Значит, воюем где-то так. Я уверен, что никто и никогда этого не зовет. Никто на это не пойдет. Потому что цель, повторяю, другая. Именно для вовлечения этого всего. Неожиданно ко второму году войны оказалось, что, оказывается, ракеты могут и с той стороны прилетать. Ну, ты представляешь? Они же собирались за 3 дня взять. А тут получилось 2 года. И тут прилетают по торговому центру. А они как себе представляют? Ну, вот я в марте уже говорил, когда война началась, там, с конца февраля. А вы вообще, вы как себе видите в России? Что это не прилетает? Ха-ха-ха-ха-ха, Фегин, фантазер. Ха-ха-ха. Какие еще ракеты на территории России? Какие там, чего может прилететь? И когда это происходит, спустя 2 года, я замечу. За 2 года сколько раз можно было прекратить эту войну? Вот сколько раз можно было прекратить эту войну? Каждый божий день можно было ее прекратить. Парадокс заключается в том, что даже если это произошло, неважно, еще раз повторяю, кто ответственность несет, Путин, можно же прямо сейчас эти решения принять, но они их никогда не примут. Никогда не прекратят обстрелить территорию Украины, не прекратят вторжение, не прекратят эту агрессию. А куда даже скорее мы поверим, что они двинутся на Харьков или там, на Сумы, на Чернигов и так далее. И все эти обстрелы продолжат, потому что наплевать Кремлю на население, погибшее в Белгороде, на детей и так далее. Наплевать. И самое удивительное, что народу самому на себя тоже наплевать. Потому что если бы народ должен был бы теоретически предъявить претензии не к Украине, к Украине предъявляя, не предъявляя, Украина в войне, что ей, понимаете, фиолетово, в Украине радуется этому всему, да? А предъявить своему руководству, Кремлю, и вот этому обитателю в Кремле, и сказать, знаете что, дружок, который тут типа изображает, что он баллотируется в президент России, мы как бы вот считаем, что, наверное, пора тебе уже все как бы съезжать прямо на Саласков в самый ад. Потому что нам это не надо, никому это не надо. Вот жили мы все в торговом центре, ходили за курями, покупали их там курей или еще что. А тут раз и прилетает какая-то непонятная вещь. Ну а зачем нам это надо все? Нам это не надо. Нам вообще не сдались ни Харьков, ни Крым. Мы жили у себя в своем, значит, Белгороде и собираемся там жить. Ну, хотели жить. Но этого же тоже не происходит. То есть безнаказанность, вот ответ. Безнаказанность собственной власти в России, которая может продолжать это бесконечно. Ну, а то, что Украина, ну, так, а погодите, Украина же не нападала, Украина же не, извините, не начинала эту войну. Поэтому с какой стати украинцы должны этого избегать. Да и не будут они избегать. Я вот все время пытаюсь об этом сказать. У нас же тоже российская оппозиция, он говорит, ну нет, украинцы действительно, вот как вы сказали, не должны так себя вести. Ну, конечно, они все должны лечь в гроб и ждать, пока к ним придут, и их застрелят в этом гробу, еще изнасилуют, еще что-нибудь с ними сделают. А они, ты представляешь, вот так не делают. Вот они вот почему-то сопротивляются и даже допускают такие вещи. Ну, а как это может быть после 2 лет войны? Вот мне просто, я все время пытаюсь понять. Это не вопрос оправдания, не оправдывают. Это можно, а этим нельзя. Но для войны главным вопросом является, кто первый начал. Никогда невозможно рассуждать, а вот те, а эти, а те, а эти. Нет, кто первый начал? Ну, если первый начал Кремль, если первый начал Москва, так простите. А какие тогда вопросы, что это продолжается бесконечно? Вы первые прекращаете. Вы же начали, ну и прекратите. Выведите войска, прекратите обстреливать, прекратите убивать людей в Киеве, других, и все кончится. Вы удивитесь, все кончится абсолютно в один день. Быть может, ну если вывести войска, то что? Украина будет обстреливать Белгород, а зачем это надо? Для чего? Для каких целей? А что, Белгород собирается захватывать? Что Украина собирается делать? Ну вот и все. Поэтому вся ответственность за происходящее, за все гибели лежит только и исключительно на Кремле и на Путине. И больше ни на ком. И вот когда вот украинцы, знаете, никакой войны не будут, они вбегут в Белгород, перережут вот как в Буче детей, взрослых там, значит, изнасилуют всех, мы будем говорить, вы что делаете вообще, да? Но как-то почему-то вот этого же не происходит. Вот мы этого как-то все равно не видим. Вот как это так случается, а? Вот почему так получается, что это эти прибежали и перерезали всех в Буче, а вот эти не прибегали. Поэтому нет, так это не работает. Я думаю, что это продолжится. Я вот сразу говорю, не я руковожу ВСУ, но я просто знаю. Я вот, поверьте моей провиденциальности, это продолжится. И в Белгороде будут гибнуть, и в других местах будут гибнуть. Пока российское руководство продолжает, пусть продолжается. Ну что, я, как говорится, аминь уже.
Вы, конечно, Марк, стали максимально далеки от российских чиновников, что только вас красит и в плюс, потому что я совсем недавно слышала комментарий как раз там белгородской чиновницы, ее спрашивали, говорят, ну как же так, мы же там под обстрелами, what's going on? А она говорит, нет, ну подождите, вот эти ваши либеральные СМИ и все остальное, а вы хотя бы подумали, а что бы было с Белгородом, если бы мы не начали войну? Вот они бы стерли нас и обстреляли. И я, конечно, вспоминаю, что, ну, простите меня за иронию, но у нас в запасе там разве что десяток рогаток было, и на этом все. Это не сопоставимо с тем, что мы имеем на сегодняшний день. Поэтому вот она логика, которой они все объясняют. В то же время вы говорите, ну вот остановите войну, вы конечно, берете план максимум, вывод войск и так далее. Россия посылает сейчас сигналы. Я, знаете, на этой неделе немножко даже устала и сбила счета, чтобы подвести итог, сколько было этих сигналов. Начались они еще на прошлой неделе, это интервью у Путина и Такера Карлсона, где он говорит, ну, вы готовы поговорить, давайте. За ним последовал Небензя. Это было действительно острое, очень интересное интервью для BBC. Но там тоже он сказал, что, конечно, мы прям за поговорить, мы все оставляем себе, но мы очень да, готовы.
Он сказал, это вопрос уже решенный, говорит, это хорош тебе поговорить. А о чем ты собираешься говорить, хочется задать вопрос.
Ему вслед на следующий день говорит Лавров. Все, мы учитываем ситуацию на земле, оккупированная остается. Ну и вишенка на торте, это уже буквально вчерашняя позиция Китая, который, выступая в ООН, сказал о том, что он фактически призывал Соединенные Штаты Америки и наших западных партнеров перестать помогать нам оружием, да, что, мол, типа, тоже нужно через дипломатию решить все эти вопросы. И мы такие, ничего себе, так много не было давно. От чего такое скопление? Решили, что если расстреливать из всех пушек, то где-то оно выстрелит. Отдельно я, конечно, вспомню и про Трампа, который, судя по всему, тоже своих гонцов отправляет как в Украину, так и в Россию попробовать нащупать почву.
Смотрите, ну, в принципе, мы в том или ином виде это слышим уже далеко не первый месяц, не первый день, не первую неделю, все время с вами это обсуждаем, и до этого обсуждали. Вот, почему сейчас? Потому что у разных, ну, близкие, но разные все же мотивы, почему это говорят разные, так сказать, акторы этой войны. Ну, прежде всего, сама Москва, которая сама эту войну затеяла, не добившись успеха в 3 дня, ну, условно в 3 дня, понятно, что Киев за 3 дня, это такая образная уже мем такой и так далее. Сейчас действительно на исходе 2-го года войны Москва, чувствуя себя на подъеме, потому что она не проиграла окончательно, потому что, извините, состояние Москвы осень, зима 22-го года и зима 24-го года, но это все-таки, я имею в виду, там, январь-февраль, вот годовщина вторая, это все-таки разные состояния. Сейчас для Москвы более выгодно добиться начала таких переговоров, чем если бы они состоялись, там, не знаю, в конце 22-го года, после Харьковской операции, после деоккупации Херсона, конечно, тогда бы, может быть, эта тема, она по-другому бы выглядела. Сейчас для Москвы есть некое ощущение подъема, потому что на фоне идущего в ноябре к должности президента Трампа усталости от войны большой. Действительно, к 2024 году эта усталость накопила скепсиса политического, который там расширился для политического истеблишмента американского, ну, в контексте выборов, безусловно. То есть то, что вот затяжка с помощью. Они считают, что сейчас они близки продавить эти переговоры на своих условиях. Не вообще любые переговоры. Не возобновление стамбульского формата, а на своих условиях. Именно поэтому они говорят как о решенном вопросе. Раньше они тоже так, может быть, говорили, но не так явно относительно территории. То есть они подают сигнал, что это мы даже не обсуждаем. Предметом переговоров не является Крым, Донбасс, часть Запорожской и Херсонской областей. Они снимают это, выводят за скобки. Украина по формуле мира Зеленского, равно как и другие, значит, заявления, которые звучали там от украинской власти, они наоборот предметы переговоров делают именно эти оккупированные территории. Нет, вы их сначала выведите, а потом давайте переговор. Эти говорят о том, что нет, переговоры могут касаться всего на свете, только, значит, за вычетом вот этих территорий. Это вопрос решенный, как говорит Небези. Пёва говорит, это вопрос решенный, эти территории уже наши. А кто сказал, что они ваши? Это как раз и есть предмет переговоров. Но в этом есть некая тактическая уловка. Она заключается в том, что, ну вот смотрите, Путин же сказал о том, что прекратите поставлять оружие, за неделю все решится. Ну то есть фактически сдайте Украину. Сейчас они говорят именно о сдаче. То есть попытка начала переговоров – это способ сдачи Украины. Если тогда это была остановка войны, сейчас уже речь идет о сдаче. Они продвинулись дальше. Почему? Потому что, конечно, в перспективе, когда бы власть вторую каденцию занимал бы Байден, ты мог договориться только об остановке войны. Сейчас ты можешь себе позволить через, под флером переговоров, прекратится война, гибнут люди и так далее, ты можешь все-таки уже достаточно свободно, смело, не ждя там какого-то ответной реакции резкой, да, можешь говорить о сдаче Украины. И, по-моему, ну, значит, Путин говорит о сдаче Украины. То, что Китай, другие там поют с того же голоса относительно, апеллируя значит, к каким-то гуманитарным вещам, вот остановить войну любой ценой. А какой это любой ценой? Это какая любая цена? Вот я все время хочу знать, это какая? А вот сдайте территории, успокойтесь, вот будем сидеть десятилетиями переговариваться. О чем переговариваться? Понимаете? Почему все эти условия ультимативно ставятся только в Украине? А почему они не ставятся в Москве, эти ультимативные условия? Все время все направлено на Украину. То есть пусть Вашингтон и его союзники уговорят Украину согласиться с этими территориями, которые уже оккупированы и стали частью Российской Федерации. А почему никто не давит на Москву и не предлагает ей оставить эти территории? Или как минимум вот согласиться на этом этапе, давайте вот такой предварительный условие, вот от себя, ноу-хау я предлагаю. А давайте вот для начала переговоров любых, Украина вступает в НАТО, Украина вступает в ЕС немедленно, одним днем, получает военные базы на территории 80%, а потом садятся и разговаривают относительно этих 20%. Почему так вопрос не ставится? А кто мешает это поставить именно так вопрос? А вот остальное, может быть, и будет какой-то разговор. Но вот пусть вот те 80% навсегда, навсегда останутся под Украиной в виде колпака, которым его накроет НАТО. Да вот ядерное оружие Украине, например. А почему нет? А почему нет? И тогда можно вести разговоры. Но ведь не так же разговор строится. Это означает, что сейчас Москва почувствовала некий подъем. Возможно, додавить этот вопрос. Но, повторяю, не ради остановки войны, а для окончательной сдачи Украины. Приходит Трамп, он же сегодня ха-ха, ху-ху, значит, говорит, а мы Байдена, говорит, поддерживаем. Ну, я утрирую, он сказал, что нам предпочтить. Какого Байдена, куда Байдена? Я уже здесь много где комментировал. Представьте, я говорил, что отличный же пример экстраполяции. Если бы он сказал, а нам, говорит Путин, Курбанова, наша подруга, она вообще у нас тут... Наш человек Уфигин на канале там, о Украине. Там. Ну, можно медвежью услугу оказать больше Байдену, чем сказать, что он его предпочитает в качестве там, какого-то лица во главе американского государства? Можно? Он и без того падает уже, Байден. Этот его еще толкнул сзади ботинком. Понимаете? То есть это делается исключительно из-за глума, но такого глума политически обоснованного. Так что, безусловно, это подъем, на котором они находятся, и чувствуют себя более уверенно. Понимаете, когда ты не знаешь, дойдут войска, возьмут ли Мариуполь, Мелитополь или там Бердянск, ты по-другому себя ведешь. А когда ты понял, что контрнаступление не дало результата, ну, во всяком случае, до моря не дошли, то ты можешь себя уже вести понаглее, понимаете, так сказать. И мне кажется, что это с этим связано. Только с этим.
Там интересный пинг-понг, он такой невидимый, конечно, там за столом действительно Путин и Трамп, потому что один говорит, что Байден отличный парень, давайте его, Трампа боимся, ой, всякое может быть. А в свою очередь Трамп говорит, что это Байден хочет вообще отдать, продать Украину, и хочется спросить, так а что он это не сделал в 2022 году, когда это было намного проще. Но единственное, что, Марк, это скорее может быть техническое уточнение, и любое убеждение, любая вера, твои заявления, они должны быть основаны на каких-то фактах. Например, я могу сказать, что Украина никогда не согласится на то, что хочет Путин, смириться с оккупацией и вот так, значит, там порезать нашу страну, потому что перед моими глазами свежая статистика КМИС. Да, я смотрю на цифры. Украинская социология, не российская социология. Здесь все честно, мы любим президента, не любим, мы об этом говорим. Нам нравится мобилизация, не нравится. У нас прям свобода слова в разгаре. Да, и вот мой факт. Мы не соглашаемся. С другой точки зрения, какие-то, я не знаю, аналитики, те, кто сидит в ушах у Путина, они должны ему что-то нашептывать. Да, на основании не просто, а давай попробуем, по приколу. Да, вот как непонятно, на чем основывалось их убеждение, что 24 февраля их здесь будут держать с цветами. Я тоже напоминаю, что там была очень четкая статистика. Она показывала, что более 80% украинцев, это еще очень интересно в сравнении с европейскими сегодняшними цифрами, 86 сказали, что они будут с оружием защищать свою страну. Все это совпало на 100%. Там мы увидели территориальную оборону, как люди выходили и защищали свои дома. Не сработало. Сейчас по-прежнему, как бы нам ни было сложно, какие бы ни были у нас трудности, больше половины, да, там более 60, там под 70% не готовы ни на какие компромиссы. Откуда эта вера в то, что у них получится реализовать этот сценарий с распилом украинских территорий?
А они не рассчитывают, что украинцы с этим согласятся. Как раз совсем нет. Это направлено исключительно на Запад. А что Украину уговаривать, чтобы она согласилась? Это бессмысленно. Нет, это направлено исключительно на Запад для того, чтобы в пинг-понг сыграть. Какой? Что?
На наших кураторов вашингтонских.
Ну, типа, да. Что вот, так нет, это же не просто. Они понимают, кураторы не кураторы там в контексте прихода Трампа в Белый дом. Но ведь еще вы же оружие поставляете. Вот если вы не будете поставлять, через неделю война закончится, говорит Путин. Ну, через неделю, это же он же говорит о чем? О том, что Украина сдастся, потому что ну, нечем стрелять. Нет патронов, нет снарядов, нет ничего, и все. Ну, не через неделю, понятно, что он имеет в виду не сроки, а имеет в виду, как это путь. Да? Давите, типа, шантажом на своего союзника, на Украину, давите Запад и говорите о том, что мы тебе перестанем поставлять оружие, а ты согласись на такие мирные переговоры. Вот вам рычаг давления. Мы что, его не понимаем, что это? Прекрасно, мы его понимаем, этот рычаг давления. Прекрасно мы понимаем, что если не будет оружия, то, ну да, какое-то время это даст возможность держаться и так далее, но что потом? Поэтому, мне кажется, там особых надежд на то, что они убедят украинцев, нет. По-моему, исключительно давление направлено на европейскую, ну и прежде всего на американскую эстаблишмент в надежде, в расчете на то, что перспектива ноября выборов этого 2024 года, она такая, что заставит американцев поплыть в их позиции, понимаете, с учетом того, какие сложности преодолеваются через Конгресс. Ну вот Сенат принял, Конгресс не может заставить рассмотреть поправку о помощи, законопроект о помощи Украине в размере 60 миллиардов, ну и так далее. То есть я думаю, что адресат здесь не Украина, Украина бесполезно ломать. И общественное мнение в Украине, оно мало изменилось, начиная с февраля 2022 года, при том, что да, есть усталость, да, переживания, да, огромное число погибших, оно есть. И солдаты, и офицеров, и так далее. И кто это отрицает? И мирное население гибнет. Но что предлагается-то? Еще раз повторяю. Что предлагается? А предлагается сдача, не предлагается никаких... Серьезно, вот если бы, вот представьте, вот не Бензи, Хренензи, Лавров или сам Путин. Слушайте, ну мы можем рассмотреть, в конце концов, вопрос о том, что эти 80% контролируемой официальным Киевом территории, да, основной территории Украины, докатитесь куда угодно, там на Запад, там, НАТО, Североатлантический Альянс, катитесь уже куда подальше, оставьте нам эти территории. Слушайте, ну это хоть какой-то начало разговора резонно? Ну хоть о чем-нибудь, хотя бы общественному мнению, в той же самой Украине вкинули хоть что-то, ну вот надо, не надо, поступить. Они же ничего из этого не говорят. Они говорят, вообще мы отставляем вообще территорию, которую мы забрали, а ведем разговоры об оставшихся территориях. Вот так и звучит же разговор. А как он по-другому звучит? Если они не хотят обсуждать вопрос оккупированных территорий. Ну, это означает, что они вообще не собираются обсуждать суверенитет и свободу Украины как незыблемую вещь, которая не обсуждается. Никаких ограничений не предусматривающих, не говоря уже о военных альянсах и блоках. И поэтому это делается только в расчете на произвести впечатление на Запад. Вам больше денег типа не надо тратить. Вот война прекратится. Мы тут санкции будем обсуждать, помягчать будем. Вот о чем они говорят. А к Украине нету никакого сигнала. Нет никакого месседжа в сторону Украины.
Я сейчас буду делать отсылку к американистам, с которыми там мы общаемся в разных эфирах, и они говорят, что да, конечно, у Байдена и у его администрации есть свои недостатки, но в то же время это супер, невероятно опытный политик, и сколько бы российская пропаганда не глумилась над его здоровьем, ну, кто знает, кого он там видит, когда он пожимает воздуху руку. Мы же не видим, это не означает, что там никого нету. Одним словом, этот опыт в том числе ему помогает и сейчас, да, ему не просто вести переговоры с республиканцами, противостоять Трампу, но различные методы и способы он все-таки сейчас применяет. Вчера появилась очень интересная информация, сегодня должен был быть как раз брифинг Белого дома, о том, что появилась некая военная тайна, военная информация, которую даже от Байдена конгрессмены требовали сделать публичной. Речь шла о том, что разведка поинформировала, что Россия хочет вывести ядерное оружие в космос, из-за чего, собственно, в Америке произошел такой достаточно большой информационный переполох. Сейчас я смотрю, что госсекретарь США Антони Блинкен заявил, что связанная с Россией угроза национальной безопасности, о которой стало известно, не есть активным потенциалом. Да? Он ожидает, что очень скоро США больше смогут рассказать на эту тему. То есть, наверное, Антони Блинкен попытался все-таки снизить градус противостояния. Сегодня мне объясняли эксперты, что вот эта попытка вывести ядерное оружие в космос была предпринята еще во время Советского Союза и не увенчалась успехом. Предположить, что это сейчас будет успешно реализовано, мы не можем, не просто не знаем. Песков, конечно, все отрицает, но, тем не менее, тут два варианта. Либо это правда, и в России хотят, либо Байден ищет способы, как действительно устрашить своих конкурентов, оппонентов, ну и в целом американцев, чтобы они зашевелились и таки проголосовали этот пакет помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
Ну, смотрите, что касается вывода оружия в космос. Опять же, я не эксперт, не специалист в этой узкой области, но вот эти сбитые спутники с Земли, попытка, значит, через спутники доставлять какие-то ядерные заряды, по-моему, это уже не раз обсуждалось. Делает это Россия или нет, я не могу сказать, я не знаю. Но я не исключаю, что именно такие опыты, какие-то эксперименты производятся. Более того, это мое личное мнение, ничем не подтверждено, ни на чем не основано. Я просто лично так считаю, что американцы делают это. Через самолет X-37B идут сверхсекретные эксперименты вывода определенных материалов на орбиту околоземную и дальше. Вот там летает вот этот, ну там уже новая модификация, уже не 37-й, а там 40-й, по-моему, боюсь соврать. Я думаю, что они то же самое делают, но у них есть орбитальный самолет, а у России такого орбитального самолета нет. Вот он летает там, а у России нечем летать. То есть там есть, конечно, ракетоноситель, который вводится. Спутники, возможно, где-то что-то, какие-то материалы выводятся, эксперименты проводятся. И я думаю, что у американцев такая информация есть, на мой личный взгляд. Вот. А они ведут, безусловно, на мой взгляд, американцы программу «Звездных войн», она продолжается, но в виде ну, каких-то ограниченных экспериментов, вывода материалов, проверки, как они работают на околоземной орбите, в космосе. Возможно, видов оружия некоторых. Они это делают, ну, скорее всего, лазеры пучковые, что-нибудь такое. Я думаю, эксперименты идут. Москва сейчас технологически отстает настолько, что она сама самостоятельно это сделать, если и может, то очень в ограниченном масштабе. И это все пока, во всяком случае, очень может контролироваться, вполне контролироваться со стороны американцев. На мой личный взгляд. Они могут сбивать эти средства и так далее. То есть... Россия тоже в курсе. Но мне кажется, это действительно большая такая информационная игра. Она, мне кажется, не в том, чтобы Байдену напугать электорат или заставить республиканцев быстро помогать Украине. Мне кажется, это такая обоюдная игра. И прежде всего, со стороны Москвы сказать, что, знаете, мы психи, мы можем еще и оружие в космос звать, давайте быстрее договоримся по Украине. Вот мне кажется, что такая, если запускается эта история с оружием в космосе, и если она идет по своим каналам из России, и они что-то даже демонстрируют, вот, смотрите, мы что-нибудь там вывели, то это делается именно для этого, чтобы ускорить решение, подвигнуть к решению американскую администрацию по Украине договориться. Что касается американцев, они могут на этом тоже подпаразитировать маленько, да, так сказать, говорить, о, русские идут, там русская угроза, при том, что, ну, понимаете, одно дело войну вести в Украине, а другое дело в космосе. С кем? Ну, не с Украиной же, а с американцами тебе припираться. Там у тебя совсем другой противник, гораздо более, ну, как... подготовленный, более серьезный, который может шарахнуть так, что там кусков не соберешь. Вот. Поэтому на самом деле пока мне кажется, что это все профанация и больше со стороны Москвы. Вот так мне кажется. Если бы кто-то сказал, Марк, ну ты не прав, потому что у них тоже свой орбитальный самолет. Что он там делает? А где он? У России разве есть такая посудина? Разве она около земной орбиты летает? Неизвестно, что делает. Нет. То есть у них просто нет технических средств достаточно для того, чтобы какие-то эффективные виды вооружений, в том числе и ядерных вооружений, выводить на околоземную орбиту и что-то там делать. Пока это все очень и очень, ну, примитивно. Американцы, я считаю, это делают, хоть они это и скрывают. Мое мнение, они это делают.
Да, вот так пока россияне нас погружают на украинских фронтах в войну периода Первой мировой, да, мы видим, что все-таки более передовые страны и технологии позволяют производить эксперименты в космосе. Я уже не знаю, как это правильно сказать. Дай бог, чтобы мы не узнали, как оно все это работает. Друзья, пит-стоп в наших «Звездных войнах» для того, чтобы напомнить вам сейчас, конечно же, очень важно, чтобы вы нас поддержали. Наш эфир, все очень просто, ваш лайк, и таким образом мы попадаем в рекомендации к другим пользователям и зрителям YouTube. Ну и, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф и Курбанова Лайф. Ну и, конечно, о хорошем. Остается все меньше и меньше времени до нашего берлинского события. Я напомню, что это будет 24 февраля, уже на следующей неделе. Я очень хорошо помню, когда Марк предложил такую затею, и мне казалось, боже, так много еще времени, это где тут февраль, когда это вообще будет, дожить бы до него. Схлопнулось время моментально, и вот остается неделя. Поэтому, друзья, все, кто откладывал, все, кто ехать, не ехать, что там делать, кого там слушать, видеть, поверьте, будет очень здорово, очень познавательно, интересно, несмотря на то, что это вторая годовщина полномасштабной войны, шутить и веселиться, как будто бы нет повода. Но мы 2 года доказываем, мы как украинская нация, что нас не уничтожить, в том числе нам, конечно же, помогает как юмор, так и черное чувство юмора. Да. Поэтому будет разное. Обязательно к нам присоединяйтесь. Напоминаем, что билеты еще есть. Это будет суббота, это очень удобное время, вечер для того, чтобы попасть на это мероприятие. Ну, а кто любит строить более длительные планы, хотя тоже это наступит супер быстро, я напоминаю, что 29 марта, это уже чуть больше, чем через месяц, мы будем в Варшаве. Формально это очень похожее событие, потому что тоже вторая годовщина, потому что тоже мы вдвоем, но по содержанию, конечно же, как всегда, это будет совсем другое, потому что разные люди собираются, а самое главное – это атмосфера и то, что будет происходить в зале. Марк, наверное, стоит сказать о том, да, сколько еще есть мест, да, где больше. Наверное, все-таки в Варшаве больше остается.
Ну да. Я только добавлю к тому, что сказала Алена, что действительно до 24 февраля, до мероприятия в Берлине остается совсем мало времени в зале Урания, поэтому действительно по ссылкам пройдите, пожалуйста, докупить. Там, по-моему, около 600 билетов продано, но это приличный зал, 600 мест, это очень большой зал. Я знаю, что люди из русских общин тоже очень активно покупают билеты. Там будет много известных людей, которые тоже придут посетить мероприятие. Ну и плюс там будет презентован новый проект. Вот, Алена еще не в курсе, я даже ей говорить не буду. Значит, я объявлю, там покажем все. Но это скоротечно, это будет тизер такой показан. Так что обязательно Алена там тоже участвует в этом проекте. Даже она сама еще не знает. Вот, поэтому на самом деле...
Подождите, так, чтобы потом я не была в розыске.
Ну, как бы, какие ваши годы. Вот, поэтому обязательно приходите и увидите сами все сюрпризы и так далее. И ровно так же, как и в Варшаве 29 марта, вот, в зале «Прогрессия» пройдет наш также вечер. Ну, мы еще вот оставили название «Вторая годовщина», может, мы его еще скорректируем, посмотрим, как пройдет наше мероприятие в Берлине. Ну, мы как бы свободны в своих, значит, каких-то креативных решениях, поэтому там тоже, возможно, как-то скорректируем. И самое главное, там тоже будет другой проект представлен. А Алена о нем тоже еще не знает, но мы тоже там это объявим, и поэтому, соответственно, будьте готовы и там тоже поучаствовать. Тем более, что именно там технически в Варшаве мы сможем провести открытый эфир, ну, то есть онлайн-эфир одновременно с офлайном, и это прям будет все демонстрироваться на канале. Там время помогает нам, потому что по времени как раз и будет очень удобно провести прямо там эфир на канале Фейгин Лайф, Курбанова Лайф. То есть вы как бы какая-то часть примет участие в офлайне, а какая-то в онлайне будет это все смотреть. Так что это того стоит. Пожалуйста, купите билеты в Варшаве. Если вы даже живете в Украине, у вас есть право выезжать в Украину, вы можете доехать до Варшавы. Вы можете, если живете в Варшаве, купить этот билет. Там, по-моему, по 20 евро билеты вообще ни о чем. Но вы не пожалеете. Это будет очень интересно.
Не, ну мастер анонса, особенно вот это два проекта, даже Алена не знает, я действительно не знаю, о чем идет речь, и хотела бы сказать, что, конечно, хочется узнать, хочется прийти и услышать эти подробности, потому что интрига, и это звучит очень интересно. Ну, пускай будет это сюрприз и для наших зрителей, и для меня. Многое из планов вы говорили, ну, а мы посмотрим, что из этого все-таки будет, в частности, презентовано и показано нам. Пока мы с вами только собираемся в Европу, ну, вы в Европе уже находитесь, я географически тоже, но мы говорим о все-таки поездку в Германию. Перед нами там окажется президент Украины Владимир Зеленский. В преддверии Мюнхенской конференции по вопросам безопасности он будет в Берлине, будет в Париже, если не ошибаюсь, даже будет завтра в Париже. И, конечно же, говорить будут о важном. Это подписание таких гарантий безопасности для Украины. Мне безумно нравится, российская пропаганда утверждает, что Эммануэль Макрон, президент Франции, не приехал в Украину, хотя должен был, да, там, в канун 14 февраля, потому что здесь должно было быть на него покушение. И в целях сохранения жизни президента, значит, вот он не приехал. Ну, поэтому едет туда президент Зеленский. Бесстрашный. Что уж там бояться, когда ты находишься 2 года войны в Киеве. Одним словом, у нас будет подписание и в Германии, как нам анонсируют, вот этих гарантий безопасности, и во Франции. Единственное, что нужно оговориться, все эти документы, Британия была первая, там говорится о некой следующей войне. Да, что если вдруг Россия нападет снова, вот тогда-то мы как ухнем. И я, честно говоря, Марк, не понимаю, это какая-то уловка, что это? Это так, чтобы не расстраивались, это показать, что никогда Украина не отойдет в орбиту Российской Федерации. Почему все как будто бы, знаете, там про будущее, хотя война сейчас, вот в данный момент?
Ну, понимаете как, если я правильно понимаю замысел Офиса Президента, вообще президента Зеленского, что через вот эти договоры, странами двусторонние, но обеспечивающие их такое, ну, западное интегрирование Украины, потому что, ну, если тебя защищают западные страны, они же не Китай обеспечивают гарантии безопасности, пока он не сподобился на подобное подписание документа, то это способ как-то обеспечить некую гарантию этих западных стран через инструменты, скажем так, коллективной безопасности. То есть это суррогат НАТО. Вот. И вроде как, если ты это все подписал, то проще потом решить вопрос с членством в НАТО. Ну, зачем по отдельности обеспечивать гарантии безопасности, которую вы подписали, дорогие друзья, да? Если, так сказать, можно просто нас принять в НАТО и решить вопрос. Я думаю, что это какая-то многоходовка. На мой взгляд, она действительно, пока идет война, она пользы приносит мало, честно скажу. Если это далеко идущий замысел президента Зеленского и его команды, ну, наверное, надо будет убедиться в эффективности этих планов в дальнейшем. Но сегодня они, конечно, давайте будем честны, в войне непосредственно помочь решающим образом не могут. Может быть, через эти документы можно, ну, скажем так, заставить все эти страны более деятельно помогать Украине прямо сейчас. Но если вы когда-то собираетесь за нее воевать, то сейчас хотя бы денег дайте и оружие. Но вы же вообще собирались, вы же подписали воевать там во второй войне, которая будет после вот этой первой войны. То дайте хотя бы оружие, снаряды, танки, самолет. Ну, вот я из этой логики исхожу. И вроде как это уже помогает непосредственно прямо сейчас. Ну, раз в НАТО не принимаете, вот немедленно. Хотя, с другой стороны, действительно, это, ну, как бы немножко снимает ответственность. Мы же подписали с вами на следующую войну. Вы сначала вот это пусть закончится, понимаете? Она, когда следующая начнется, ну, тогда, конечно, мы тут все и армию пошлем, и иностранный легион пошлем, и весь этот Бундесвер пошлем и так далее. Ну, к сожалению, действительно, как и гарантии безопасности, так и попытки заключать какие-то иные двусторонние соглашения в момент войны, они непосредственно, вот так, чтобы немедленно на войну влиять не могут. И Москва это понимает и тоже на этом паразитирует, издевается даже местами. Вы доживите еще до той следующей войны. Вы пока до нее доживете, еще 10 раз нам эту Украину сдадите. И мне кажется, что последовательность – это хорошо, вот, но если это можно будет конвертировать во что-то конкретное прямо сейчас, то это было бы хорошо. Если, повторяю, замысел помимо стратегического, тактически заключается в том, что, ну, слушайте, мы и так с вами подписали договор, дайте больше оружия, дайте больше денег и так далее. Вот я только так это могу объяснить.
Ну, нужно отметить, что президент Зеленский никогда не ездит вот за время войны никуда просто так, да, всегда это что-то очень важное, потому что иначе нет смысла покидать Киев и встреча, дипломатия ради дипломатии, поэтому, ну, вот, во-первых, мы ожидаем подписания этих документов, во-вторых, конечно, что что-то снова скажут, пообещают, дадут. Йенс Столтенберг, генсек НАТО, сказал нам про 1 000 000 дронов, которые обязуются поставить нам НАТО, мы ждем снаряды и все остальное. В ожидании, да, вот я бы сказала так, сейчас называется этот период. Ну и, конечно, будет очень важно и интересно услышать, какие тренды, самые главные, будут обсуждать на Мюнхенской конференции по безопасности. Многие вспоминают выступление Путина, которое тогда уже сказало о неких трендах, как будет себя вести Россия и сам Путин. И мир должен меняться, да, и подхватывать, что произошло там за последние десятилетия и за особенно последние 2 года войны. Под финал, Марк, я вам предлагаю, как всегда, что-то очень легкое. Я вообще не могу пройти мимо Филиппа Киркорова. Самых разных причин. Значит, история какая? Поехал он в Горловку, потому что это теперь такое чистилище.
Да,
значит, ты должен обязательно побывать на Донбассе или на территории временно оккупированных украинских регионов, показать, что ты замазан с властью кровью. После этого выступления, значит, выступили некие казаки, кто бы они ни были, из Горловки, и сказали, да, ты нам тут не нужен, вали, мы не хотим тебя видеть. Но что самое важное? Значит, Киркоров, выступая в Горловке, исполняет песню украинской певицы Ирины Билык. Ирина Билык, как и многие украинцы, в самом начале полномасштабного вторжения, она живет в Киевской области, ее дом уничтожен. Конечно, она написала Киркорову, конечно, Киркоров ничего не ответил. Ну и, казалось бы, история на этом как бы поставила точку. Но Z-пропагандисты были бы не Z-пропагандистами, если бы они не нашли нашу Ирину Билык, которая сейчас дает концерты для украинских военных, наших героев, для раненых, показали, что Киркоров поет ее песню, да, это ж Хохлобандеровка, и вот это все, и за это тоже ему прилетает. Что бы ни происходило, значит, все прилетает. Что это за новый тренд очистить свою репутацию через Донбасс или через фронт? И что мне очень понравилось, как сказал один эксперт, подождите. То есть, получается, Киркорову запрещено выступать на территории России, отменяются все концерты, а вот поехать на Донбасс можно. То есть, получается, это что, недотерритория какая-то?
Ну, я думаю, он не сам туда поехал, естественно, он получил прямое указание из администрации президента, я думаю, она рулит сейчас этим вопросом, для того, чтобы они все прошли это чистилище, и им чакры открылись, значит, верного поведения, а не через заднюю дверь, да. Ну, видимо, как-то так это надо трактовать, потому что выглядит, ну, понимаете, где Киркоров, и где Донбасс, и где вот эта ДНР, понимаете, ну, вы же посмотрите, ну, а что он не в лосинах, не в колготках, как он обычно на сцене, вот все время такие прозрачные такие, в пелеринке или что, я не знаю, как это все называется, это я так что слышу, вот, что он там не появился так, для него же естественное это состояние, что не вышел-то к ним, как это все компонуется-то, ваше вот это вот все, но, смотрите, здесь несколько аспектов, один эстетический, да, он заключается в том, что, ну, повторяю, ну, как в бане лыжи нужны они там все, как пел Высоцкий, вот, мягко говоря. Естественно, они выглядят противоестественно, хоть Билан, хоть Милявская, хоть эти все там остальные, и Киркоровы, значит, на Донбассе. Ивлеева, вот я не знаю, она ездила на Донбассе или нет? А то она полковой, то, как девку брошенную в полк, как писал известный поэт, значит, про вот эти все вещи. Я просто считаю, что эстетика, она противоречит. Все видят слишком очевидно вот это чистилище нагибанием таким, знаете, в разные стороны всех этой публики и так далее. Этическая сторона, она какая? Но она заключается в том, что, понимаете, начала меняться система в сторону большего огрубления, и ей, в принципе, они все вот как публичные фигуры больше не нужны. Вот раньше там огонек, шмогонек, там голубой, не розовый, вот все это как-то вот нормально уживалось, сочеталось с войной, там, с брутали, значит, системой, там, с какими-то там вещами, которые выглядели там уже дико, да, там. А сейчас они пришли к моменту, когда эти вещи не компонуются вообще. То есть для них не то, что голые вечеринки, не то, что, значит, какие-то там, не знаю, выступления Киркорова. Да, они вообще как бы не туда. Представляете, при Сталине бы выжил Киркоров. Вот, ну и что, и куда? Понимаете, и опять же он там, этот, я помню, все, я твиты писал, мразишь там какой-то болгарский, это тоже гей, тоже поет, и вот это, они похожи, прям красят там бороду, так же, все. Ну, как бы, ну, все, время ушло куда-то туда, поезд улетел вот туда, в Северную Корею. Какие еще Киркоровы? Они противоестественны. Я не считаю, что их накажут, или как там посадят, или выгонят из страны. Нет. Просто, ну, там, типа, побрейся, переоденься, телогреечка, валеночки стекловатые, ватнички, штаны. Ну, а что ты ходишь-то в этом во всем? Это? Ну, куда ты? Опомнись, Филек. Вот. Приблизительно вот так это выглядит. И поэтому этика уже теперь совсем иная. Для закрытых, там, на Рублевке, там все, как я уже говорил, на дальних дачах, все останется, но не публично. Не так, чтобы это вот можно было ворота раскрыть, задние двери, и вот ходи кто хочешь. И все это показывай в мире соцсетей, всяких девайсов, тогда понятно, что ничего не скроешь. И это, мне кажется, тема закрывается. То есть для себя они это оставят. Это какая-то внутренние деревеньки из таких, понимаете, и тут клуб, тут бар, тут, как говорится, помывочная, тут отмывочная. Это они все оставят, вопросов нет. Именится туда, крестьянки, крестьяне, крестьянские дети, у них там так. А вот как бы вот на публику уже все, вот это не надо. Почему? Потому что, ну, как бы народ-то надо мобилизовывать, а ты его деморализуешь. Это вещи не компонующиеся, не сочетающиеся. И поэтому, да, постепенно эта компонейщина переходит, ну, в некую такую, я бы сказал, линию. Понятно, что все это произошло. Кто-то подбежал, Путину показал, кто-то изобразил, что его это страшно возмутило и так далее. Хотя он сам это, ну-ка, зайди ко мне тут задние в келью-то, сынок, сейчас я тебя причищу. Как в анекдоте, такой советский еще был анекдот, говорит, в зоне, я, говорит, мамка ваша, да, только соска у меня одна. Вот, поэтому так и тут у них все, понимаете, видимо, они уже не подымутся до степени, когда они считали богема, обслуживая элиту, что они тут могли телевидение наше, там, кино наше, там, балет наш, там, еще. А им говорят теперь, нет, вы теперь как бы тоже как бы такая ущербная среда, там, значит, тоже пораженные чуть в правах. И вы не подымаетесь выше, чем вам положено, чтобы вот это вот, ничего этого не было. Почему делают это люди? Последний ответ на вопрос. Ну, вот казалось бы, ну, Киркоров, деньги есть, в Майами дом. Ну, да, он под санкциями европейцев, но не под американцев. Взял, уехал со своими какими-то суррогатными детьми, тот счет 5, 20, 30, 40. Парадокс заключается в том, что они не столько по деньгам страдают, деньги у них есть. Они за это время в клюве, в кормушку все отбросили. Они страдают по вот этому положению эксклюзивному. Понимаете? Я тут звезда, престиж, меня тут все... Тут как бы мои поклонники и так далее. Я тут как бы кто-то. А на Западе ты действительно никто. Давайте честно говорить. Вот вся эта эстрада российская, ну, это такая сельская эстрада. Это такая сельская дискотека. То есть какая Грэмми? Какой? Вот показывает, он приехал на Грэмми, там что-то снимает, бегает с телефона, идет Мадонна. Или... Понятно, это не моя музыка, но все равно это как бы уровень профессиональный и качественный такой, который недостижим для всей этой среды из деревень. Понимаете? Там они там 7 нот и все. Там нет как бы этого уровня вообще. Ни популярной музыки, ни эстрады. Ничего этого нет. Это все какие-то, знаете, бабуины там, аборигены с какими-то барабанами и дудками эти вувузелы, помните? Поэтому они там, конечно, никому не нужны. Деньги у них есть, а вот петь они не могут. Играть они не могут. Ничего они не могут. Никому это за пределами России не нужно. Вот и ответ. И поэтому они очень боятся потерять эту кормушку. Это, кстати, актеров касается, и там режиссуры, и искусства. И так, ну, чуть лучше там ситуация с какой-то традицией, которая была балетная, оперная, там еще что-то. А вот это все, понимаете, ну, это мягко говоря. Вот кто это такие все? Ну, какой из Киркорова певец где-нибудь в Америке? Ну, он кто? Понимаете? Поэтому, естественно, они за это держатся именно за свое положение. За вот эту вот заработанную годами, жопой заработанную, значит, вот, понимаете, право свое иметь. И поэтому для них это очень болезненно. Они поэтому не готовы никуда уезжать. Именно по этой причине, по какой другой.
Да, ну, наверное, там феномен условный Тейлор Свифт, которая поднимает экономику США, благодаря которой на 20% суперпопулярный смотрят Супербол, ну, какой там Киркоров. Поэтому, да, ваша логика ясна. Я последок только скажу, что мне, конечно, безумно нравится это то, как свои уничтожают своих. Да, у нас, если кенселят, то кенселят вот так, один раз. Мы не обсуждаем сутками, там, Лобода, не Лорак, просили или не просили, слушают или не слушают, вот так, в один день. Тут, я смотрю, там, Яна Поплавская, тут там, какая-нибудь Федорова. И своих уничтожает, и мы, как всегда, здесь, из Украины, мы болеем за обе команды. Обеим командам мы желаем успеха, пускай они уничтожат друг друга. Друзья, на этом сегодня уже завершается наш эфир. Как всегда, под финал я вам напомню, насколько важно ваше участие, не только пассивное в качестве зрителя наших эфиров, но еще, конечно, активное. Без вашего лайка невозможно себе представить продвижение нашего эфира, а нам очень это важно. И, конечно, не забывайте подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф и Курбанова Лайф. Конечно же, на подумать мы еще раз и еще раз вам напоминаем про два важных события. 24 февраля – Берлин, 29 марта – уже весна, уже совсем тепло, уже прекрасная Варшава. Тоже там будет наше мероприятие, поэтому подумайте и, конечно, принимайте решение. Мы будем очень рады, если вы присоединитесь на одно из наших мероприятий. Мы же в таком формате увидимся уже в субботу и очень надеемся, что вы тоже к нам присоединитесь. Марк, спасибо большое и, как всегда, до встречи.
Всем всего доброго, дорогие друзья. Увидимся буквально завтра. У нас будет необычный эфир завтра на нашем канале.